Адриана Белоусова. Ассистентка по найму. Глава первая. Джулия. Подойдя к ресторану «Спелая утка», самому дорогому и известному в Росвилле, Джулия замерла напротив витрины и бегло оглядела себя. На ней было темное изумрудное пальто с поясом, украшенное шикарным меховым воротником, который чудом не сожрала моль. Небольшая шляпка, похожая на котелок, с пером и крупным зеленым камнем, писк сезона трехлетней давности. Сапоги на тонких каблуках с пряжкой. Все, что осталось ей из прошлой жизни и должно было помочь сейчас добиться своей цели — получить место управляющей в этом ресторане. Она пришла сюда по объявлению, потому что ее образование идеально подходило для этой должности. Джулия — аристократка, которая умеет вести дела. А что может быть привлекательнее, чем молодая и умная леди? Поправив помаду, шумно выдохнула, благо никого поблизости не было, и потянула тяжелую дверь на себя. Ей на помощь тут же бросился служащий, помогая войти и почтительно кланяясь, как самой дорогой гостье. 3 года назад она и была именно такой для этого места. Богатой и влиятельной посетительницей, посещающей их раз в неделю. А потом все круто изменилось. «Добрый день», — произнесла Джулия, следя за тем, чтобы голос не дрожал. Час был еще ранний, и посетителей было немного. В середине зала пожилая женщина пила чай, лениво ковыряя ложкой ярко-розовое пирожное. И молодой мужчина за последним столиком, сосредоточенно читающий художественный каталог, будто интересней вещей на свете не существовало. Он на миг оторвался от чтения, взглянул на Джулию и снова вернулся к своему увлечению. Его лицо показалось девушке знакомым, но она так волновалась перед встречей с хозяином ресторана, что не смогла вспомнить, где его видела и кто он такой. Впрочем, имя этого мужчины было последнее, что ее интересовало. Она перевела взгляд на служащего и сказала: «Мне нужно поговорить с господином Виктором Пирсом».
«Боюсь, он занят, леди», —
выходя к ней навстречу, холодно проговорил высокий худощавый мужчина. То, как он посмотрел на Джулию, не сулило ничего хорошего. «Вам лучше уйти». «Мистер Фишер, не так ли?» — мягко проговорила Джулия и на дрожащих ногах заставила себя сократить расстояние. «У меня есть деловое предложение для господина Пирса. Буду вам признательна, если вы проводите меня к нему в кабинет».
«Этого не будет», — тоном нетерпящим возражений сказал Фишер. «С вами никто не будет разговаривать. Пожалуйста, уходите».
«Я не сделаю этого, пока не поговорю с господином Пирсом», — решительно ответила Джулия. Ее сердце билось так часто, что она едва соображала. «И то, что мне здесь не место, предпочту услышать от него, а не от вас». Фишер побагровел и тут же ретировался. За хозяином или охраной? Быть выставленной из респектабельного заведения в центре города было бы не очень хорошим сигналом для счастливого будущего. Впрочем, ее репутация уже настолько испорчена, что еще один провал значения не имеет. Она уже и так на дне. Шорох страниц отвлек Джулию от тягостного ожидания, и она посмотрела в сторону молодого человека. Тот отложил каталог и внимательно наблюдал за ней. Официантка, пышногрудая белокурая девица лет 20, принесла ему суп, но тот даже не посмотрел в ее сторону. Его губы тронула усмешка, когда их взгляды с Джулией встретились. Глаза у мужчины были серые, грозовые. Светлые волосы доходили до плеч, чего было не принято в высшем обществе. Костюм светло-бежевого цвета был шит на заказ из ткани, которую могли себе позволить только очень-очень богатые люди. Судя по тому, как он возвышался за столиком, мужчина был высок. Надменность и холодное высокомерие, с которыми он смотрел на Джулию, задели ее до глубины души. А то, как кривились его тонкие, но четко очерченные губы, не предвещало ничего хорошего. Она выросла среди таких людей и знала, что за этим скрывается. «Этот парень тот еще мерзавец», — отметила она про себя и отвернулась. Мозг, получивший передышку от напряжения,
тут же подкинул ей воспоминания о том, кто этот тип. Как она вообще могла забыть? Его же лицо не сходило с первых полос газет, все о нем только и говорили. Он и так был скандальной личностью, а убийство, произошедшее в его галерее, и вовсе взвинтило интерес к его персоне до небес. Удивительно, что он здесь без охраны. «Дама Солер?» — раздался вежливый голос владельца заведения, и Джулия мгновенно забыла о блондине, все еще глядящем в ее сторону. «Господин Пирс», стараясь балансировать между дружелюбием и деловитостью, мягко произнесла Джулия. «Я увидела ваше объявление в газете о том, что вы в поисках управляющего, и пришла на собеседование».
«Боюсь, мне нечем вас обнадежить, дама Солер», скрестив руки на груди, сказал Виктор Пирс.
Это был полный мужчина лет 50, с добрым лицом и мутными от болезни глазами.
«Я не могу вас взять на работу».
«Но вы даже со мной не поговорили», — сказала Джулия. От предчувствия провала ее затошнило. Пальцы еще крепче вцепились в маленькую сумочку, украшенную россыпью фианитов. «Мое образование?»
«Милая дама», — чуть понизив голос, проговорил Пирс, «вы же сами понимаете, что ваше образование не имеет к моему отказу никакого отношения. Я и так рискую своей репутацией, всего лишь общаясь с вами. Вы ничего не найдете в этом городе, поэтому мой вам совет — уезжайте туда, где вас никто не знает. Там у вас будет шанс. Но здесь ни один уважающий себя человек не захочет, чтобы его обслуживала разведенная женщина. А уж тем более там, где речь идет о еде».
«По-вашему, развод заразен?»
«Любое дурное поведение может быть заразным. Что, если вы вдохновите своим примером других женщин, и они решат уйти от своих мужей? Вся картина мира разрушится, и наступит хаос. Никто не хочет жить в хаосе, милая дама. Всем хочется стабильности и покоя».
«Но я не собираюсь никого призывать уходить из семьи», — воскликнула Джулия.
«Этого и не нужно. Вы сами как пример. Развелись, живете, работаете, у вас все хорошо. Раз вы смогли, то чем другие хуже? И это может стать началом конца. Вас никто здесь не поддержит. Вы чума Росвилля, как бы больно мне не было это говорить».
«То есть, если бы я умерла, и мой труп сгнил на улице, это было бы хорошо?» — вырвалось у Джулии.
«Тогда бы вас пожалели», — сказал Пирс. «И вы больше бы не были угрозой, а скорее страшилкой для строптивых жен. Мол, вот как может сложиться».
«Что же... мне жаль, что вы так настроены», — сказала Джулия, небрежно глядя на часы, словно весь ее день расписан по минутам. «У меня ведь не только хорошее образование, но еще и разрешение на вождение автомобиля, что, согласитесь, большая редкость в наших краях. Это могло бы помочь составить конкуренцию с другими заведениями, ведь богатые клиенты ждали бы свою еду в разы меньше, чем у других владельцев заведений. Жаль, что вам это не подошло. Всего хорошего, господин Пирс». Не дожидаясь ответа, Джулия направилась к выходу. Она не надеялась, что последняя фраза как-то изменит ситуацию, хотя в глубине души ей этого очень хотелось, чтобы Пирс остановил ее и предложил попробовать. Но этого, конечно же, не случилось. Он остался стоять на своем месте, глядя ей вслед. Джулия узнала об этом, взглянув в зеркало. Каблуки звонко стучали по мраморному полу, отбивая ритмы отчаяния. Это был уже 12-й отказ, который она получила за неделю в попытках найти работу. Возможно, она не совсем идеально вела себя с Пирсом, и ее речь не казалась убедительной. Но оставив последнее слово за собой, она, по крайней мере, не чувствовала себя проигравшей. А это ей было необходимо как никогда. Она не могла сдаться сейчас, когда до переезда и новой жизни оставалось всего 3 месяца. Нужно было как-то продержаться оставшиеся 90 дней. Проходя мимо витрины, Джулия бросила взгляд на молодого мужчину, чье имя опять вылетело у нее из головы. Он о чем-то оживленно говорил с Пирсом. Похоже, ему плохая репутация никак не осложняла жизнь. Даже подозрение в убийстве. «Ненавижу», —
пробормотала она, не обращаясь ни к кому конкретно. Ее душили боль и обида от несправедливости общества, в котором она жила. Есть ли места лучше, чем это? Где больше уважения и понимания? Отвернувшись, Джулия устремила взгляд вперед и прибавила шаг. После развода Джулия сняла небольшую квартиру в старом двухэтажном доме на окраине города. Район был небезопасный. Каждую ночь случались то драки, то скандалы, то приезжали жандармы по чьему-нибудь доносу. И наутро это бурно и в красках обсуждали соседки, чьего общества Джулия старалась избегать. Ее здесь не любили и смотрели, если не враждебно, то с презрением. Ей было 23 года, она была самой молодой, и местные дамы ревновали к ней своих мужчин, даже если те не смотрели в ее сторону. Она все равно оставалась для них угрозой. Незаметно проскользнув в квартиру, Джулия закрыла за собой дверь и, прижавшись к ней спиной, выдохнула. Долгий день, наконец, подошел к концу. Она выгладила десяток стопок чужого белья, раскрасила статуэтки для ярмарки и разнесла заказы клиентам. Каждая клеточка в теле ныла от усталости. Хотелось лечь на пол и больше не шевелиться. Ее мысли то и дело возвращались к разговору с Пирсом. Она прокручивала каждое сказанное слово, желая понять, почему потерпела поражение. А скажи она все это с другой интонацией, был бы результат другим? Или приди в более простой одежде? Может быть, нужно было быть более уверенной и экспрессивной? Сколько бы вопросов она себе не задавала, ответов не находилось. Не включая свет, магии осталось совсем немного, и Джулия экономила ее для срочной работы. Она прошла в крохотную ванную и, раздевшись, встала под душ. Вода была холодной и больше вызывала стресс, чем помогала расслабиться. Но девушка все равно ощутила облегчение. Завернувшись в старый халат с большим капюшоном, она добралась до кровати и, нырнув под одеяло, тут же уснула. Утро началось с истеричного стука в дверь. Барабанили так, будто хотели ее снести с петель. Джулия села и в первые секунды не смогла сообразить, где она находится и что происходит. Сердце бешено билось от испуга, и по коже пробежала дрожь. Несколько раз моргнув, она поднялась с кровати и, набросив на плечи плед, пошла открывать. На пороге стояла краснощекая соседка по дому Ингрид. То, как она буравила взглядом Джулию, подсказывало, что ее ждут проблемы. «Ты за жилье-то платить собираешься?» — грубо начала Ингрид. «До платежа еще 10 дней», — раздраженная вторжением сердито бросила Джулия, из-под лобья глядя на Ингрид. Чего ради она на самом деле пришла к ней? Убедиться, что ее мужика с ней нет? После развода мысли о мужчинах вызвали у Джулии в лучшем случае изжогу, в худшем — панику. «А вот и нет. Дату новый владелец поменял, и сегодня последний день», — выпалила Ингрид, и ее щеки стали еще краснее. Она не скрывала своего злорадства, в упор разглядывая Джулию. «И еще надо заплатить за 3 месяца вперед. Ты разве письмо не получила?» «Я не понимаю, почему тебя так беспокоит, заплачу я вовремя или нет», — хрипло произнесла Джулия. «Ты здесь самая неблагонадежная. Слежу за тобой, чтобы ты не сбежала», — сурово проговорила Ингрид. «Выполняю поручение хозяина. Так бы ни за что не стала тратить свое время на такую дрянь». «Я не получала никакого письма с уведомлением», — проворчала Джулия, плотнее кутаясь в плед, словно он мог защитить ее от ненависти соседки. «Ну вот сейчас получила. Вечером готовь денежки, или будешь спать на улице», — с улыбкой проговорила Ингрид и, довольная своим выступлением, ушла. Джулия проводила ее взглядом и с грохотом захлопнула дверь. Денег на оплату жилья не было, тем более за 3 месяца. Джулия нервно прошлась по маленькой комнатке, натыкаясь на предметы. Она могла позволить себе голодать, но остаться без жилья никак. К нужной дате ей бы удалось собрать необходимую сумму, но сейчас она была совершенно не готова. Наспех умывшись и переодевшись, дрожа от холода, Джулия вышла из квартиры и поднялась на второй этаж, где жил хозяин. Она сама хотела уточнить, правда ли, что платить надо сейчас. Ингрид, впрочем, как и ее подружки, доверия у нее не вызывали. Хозяина дома не оказалось, и когда он будет, его помощница внятно ответить не смогла. Джулия подавила вздох и вышла на улицу. Достала из кармана листовку, которую хранила на крайний случай, и поняла, что это время пришло. Скомкав ее, решительным шагом двинулась вперед. Джулия медленно вытаскивала шпильки из волос. Светлое золото тяжелыми прядями упало ей на спину. У нее с детства были длинные волосы, ниже талии, и она никогда не хотела их остричь. Даже когда в моду вошло каре, и все ее подружки сделали модную стрижку, она осталась верна себе. Ей нравилась тяжесть ее волнистых локонов, укутывающая плечи. Нравилось, как они струятся по спине и переливаются на солнце. А сейчас, чтобы выжить, ей придется отказаться и от них. «Вы уверены?» — проводя пальцами по ее волосам, спросил парикмахер. Приятный мужчина лет 30. «Не жалко отрезать?» «Нет, не жалко», — как можно равнодушнее ответила Джулия, стараясь не расплакаться. «Волосы не зубы», — утешала она себя, — «вырастут. Оказаться на улице и умереть от холода гораздо страшнее». «Что ж, своим поступком вы точно порадуете какую-нибудь красавицу», — беря ножницы, сказал парикмахер. Сердце Джулии забилось сильнее. Она нервно сглотнула, чувствуя, как ее причесывают. «Красивые волосы — это дорогое удовольствие. Я сделаю вам каре, самую модную вариацию. Вот увидите, вам будет очень хорошо». Джулии было все равно. Она закрыла глаза, чтобы не видеть в зеркале, как ножницы отсекают то, что так долго было частью ее. «Буду считать, что так я отрезаю свое прошлое», — успокаивала себя Джулия. «Если умру, то мне будет все равно, какой длины у меня волосы. А так есть шанс, что я справлюсь. Оплачу жилье и куплю поесть». «Готово», — довольно сообщил парикмахер, и Джулия испуганно открыла глаза. В отражении на нее смотрела зеленоглазая незнакомка. Глядеть на нее было страшно непривычно. «У вас очень красивая шея. И длина волос больше не скрывает ее. Джулия подалась вперед, желая рассмотреть себя. У нее была светлая кожа с теплым подтоном, большие глаза и пухлые губы. Короткие волосы, которые теперь едва достигали середины шеи, делали ее еще моложе и беззащитней. Но в этом была своя элегантность. «Пожалуй», — пробормотала Джулия, приглаживая волосы. «Мне очень нравится, как получилось», — с воодушевлением проговорил парикмахер. «Надеюсь увидеть вас через несколько месяцев на корректировке прически». «Все возможно», — сказала Джулия и, поднявшись с кресла, пошатнулась. Слишком много волнений за последние недели. Ухватилась за спинку и удержалась на ногах. «Спасибо, мне очень нравится». Парикмахер довольно улыбнулся и проводил ее к администратору, где ей выписали чек за проданные волосы, и она, спрятав его во внутренний карман пальто, поспешила в прачечную. Ее ждали новые стопки белья, требующие глажки. Отдав хозяину деньги за жилье, Джулия с облегчением выдохнула. Тот оказался с ней подозрительно любезен, и это насторожило ее. Что-то было не так, но у нее не было сил, чтобы понять, что именно. Спустившись к себе, она занялась приготовлением ужина. Сегодня она позволила себе купить немного мяса и пирожные. Прекрасный ужин. Джулия накрывала себе на стол, когда в дверь постучали. Раньше, если она не ждала гостей, то и не открывала дверь. Сейчас такой роскоши себе позволить не могла, потому что это могли быть клиенты. А значит, пусть и скудный, но доход. Мысленно обругав позднего визитера. За окном уже были плотные сумерки, а магия в светильниках еле теплилась. Джулия подошла к двери и распахнула ее. На пороге стоял тот, кого она меньше всего на свете была готова увидеть.